Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир «Радио Воскресения» продолжает беседы о вечном. У нас в студии протоиерей Александр Сандарев, настоятель храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга, руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии. Отец Александр, добрый день.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры.
Я напомню, что мы с отцом Александром читаем и комментируем книгу Матери Марии Скопцовой «Типы религиозной жизни». И напомню, что эта книга была опубликована в Париже ровно 80 лет назад, в 1937 году. И в прошлый раз мы остановились на аскетическом типе религиозной жизни. Начинаем читать, отец Александр, или напомните что-то
про... что у нас был эстетический, разобрали уже три типа. Какой там синодальный был сначала, потом уставщический и эстетический разбирает, вот она выделяет.
Остался аскетический и евангельский, да? Итак, аскетический тип религиозной жизни свойственен не только христианству. Во все времена и в истории абсолютно всех религий он существует. Этим самым можно сказать, что он является выражением каких-то существеннейших свойств человеческого духа. Нельзя характеризовать только христианство, присущим ему аскетизмом. Это общая характеристика и индуизма, и магометанства. Он имеется и в античном язычестве. Более того, в якобы безрелигиозной среде, характерной для революционных течений XIX века, аскетизм есть явление типичнейшее. Можно сказать, что периоды церковной жизни, не пропитанные аскетизмом, являются тем самым периодами упадка, снижения, бездарности, вялости. И еще можно сказать, что периоды вне церковной истории, не несущие на себе отпечатка аскетизма, тем самым громко свидетельствуют о своем бесплодии, о своей бездарности. Религиозная жизнь всегда аскетична, потому что требует от человека жертвы всем во имя высших духовных ценностей. И параллельно этому творческая жизнь тоже всегда аскетична в глубине своей, потому что тоже требует от человека жертвы всем во имя высших творческих ценностей. Можно сказать, что аскетизм в церкви никогда не умирал. Но были периоды, когда он замирал, когда он делался достоянием отдельных душ. Основной же и характернейший тип религиозности был даже антиаскетичен. Из такого определения как будто вытекает полная невозможность говорить об аскетическом типе благочестия наряду с другими типами. Те более случайны, он касается вечных глубин религиозной жизни. Но помимо такого подлинного и вечного аскетизма, есть еще одно чрезвычайно характерное явление, о котором и хочется говорить, несколько выделяя, специфизируя его из общего аскетического направления. Этот особый аскетический тип имеет свои корни не в христианстве, а скорее в восточных религиях. И в христианство вошел как некое особое влияние этих религий, видоизменяющее первоначальное представление об аскетизме. Разница не в методах проведения в жизни аскетического идеала. Они могут быть разнообразны, но все это разнообразие применимо везде и не характеризует основного различия во внутренней установке. Основное различие заключено в том, во имя чего человек вступает на аскетический путь. Тут может быть очень много мотивов, и далеко не все они сочетаемы в полной мере с христианством. Есть даже мотивы, находящиеся в остром противоречии христианству. С них и начнем. Они особенно характерны для индуизма, на них выросли йоги, они звучат в нашей современности в основных положениях всякого рода оккультных учений, в теософии, в антропософии. Это мотивы приобретения духовной силы. Аскетизм есть известная система психофизических упражнений, обуздывающих и видоизменяющих природный путь человека и направленных к получению особых свойств власти над душой и природой. Можно повторным и упорным трудом подчинить воле свое тело. Можно добиться огромных психических изменений в себе. Можно добиться власти над материей и над духом. Как гимнаст должен упражняться, чтобы достигнуть ловкости, как борец должен следовать определенному режиму, чтобы развить мускульную силу, как певец должен петь упражнения, чтобы поставить голос, так и аскет этого типа должен следовать определенным указаниям. Упражняться, повторять одни и те же опыты, есть определенную пищу, распределять целесообразно свое время, сокращать свои привычки, размерять свою жизнь, чтобы достигнуть максимума силы, заложенной в нем от природы. Задача такого аскетизма определяется принципом накопления природных богатств, развития их, умения их применять. Никакого трансцензуса, никакого наития иной сверхприродной силы он не ждет. Он об этом не думает, в это не верит. Над ним на известном уровне плотно натянут полог небосвода. За него ему пути нет. Но в этом ограниченном мире природы он знает, что не все использовано, что возможности его огромны, что можно в пределе приобрести всю силу и всю власть над всем живущим и существующим, с одной только ограничительной оговоркой – над всем, что находится под этим плотным и непроницаемым пологом небосвода. Силы в природе огромны, но и в этой огромности ограничены. Никакого неограниченного и неисчерпаемого источника сил вообще не существует. Поэтому дело такого оккультного аскета – копить, собирать, беречь, растить, упражнять все природные возможности. На этом пути возможны огромные достижения. Ну что, здесь остановимся или нет?
Да.
Ну вот мне хотелось бы вернуться вот к этому моменту, который отмечает Мать Мария, о том, кому, собственно, присущ аскетизм, что он присущ не только христианству. И вот, в частности, она упоминает безрелигиозную среду, характерную для революционных течений XIX века. И я думаю, что все наши слушатели тут же вспомнят, например, Рахметова из Чернышевского, и «Что делать?», образ этого человека, пламенного революционера, лежащего на гвоздях. И, может быть, кто-то вспомнит, да, может быть, кто-то вспомнит еще Трифонова, его замечательный роман о народовольцах, где тоже прекрасно показаны вот эти образы людей, которые ничего не хотят для себя, которые живут только для своей идеи, которые...
Нет, ну это не только аскетизм, это уже самоотверженность, это все-таки
этические... Это и фанатизм, и самоотверженность.
Этические вещи уже.
Я имею в виду аскетизм в том плане, что они полностью ограничивают свою бытовую жизнь. Они не думают ни во что одеться, ни где поспать, ни что поесть, да, они полностью сосредоточены на своей идее.
Ну да, да, безусловно, ну... Можно увидеть аскетизм и в том, что люди ради получения удовольствия готовы протерпеть, чтобы удовольствие было более ярким. Они бывают как-то очень там могут и воздерживаться от чего-то. И, ну, это все, конечно, в рамках того, что она написала, чтобы накапливать силы. Вот. Если говорить о восточных практиках, вот, про которые она говорит, что то здесь я бы еще тоже разделил вот те оккультные практики, которые связаны с накоплением силы, с различными энергиями, там вот иногда, особенно в этом, в китайской философии, там накопить энергию ци, там, и так далее, цигун у них вот этот есть. Все-таки вот буддизм, который, кстати, в Китае он немножко другой приобрел форму, вот именно связанную с китайской философией. А вот изначальный буддизм, вот там тоже был аскетизм и очень сильно развитый, но он как раз-таки имел другие посылы. Вот она пишет, что очень важно, во имя чего совершается аскеза.
Мотивация.
Мотивация, да. Там была мотивация, это свобода у буддизма. Особенно у раннего буддизма, первоначального, то есть освобождение от страданий.
От власти тела еще к тому же,
ну,
да?
От страданий больше у них. У них не только тело, у них все там. Пока эти дхармы волнуются, существуют, они приносят человеку страдания. И вот нужно их загасить. И отсюда
страсти,
начинает...
эмоции, да? Ну, желания.
Да, любые желания. Там даже не страсти, эмоции, а любое желание – это страдание. И вот надо его угасить, и там вот определенный тоже аскетический идеал формируется в буддизме. И это, в этом плане он сильно отличается от индуизма. И появился-то буддизм именно как форма альтернативной веры. Альтернативно индуизму с его кастовым обществом, с его вот этими йогами. Мы, ну, если вспомнить историю, то Будда, он как раз себя тоже изнурял, там, сколько там, 6 лет он жил с этими аскетами, которые себя доводили до полного иссушения тела. Поэтому, конечно, важен вот этот контекст, во имя чего мы прикладываем какие-то усилия, он необычайно важен, особенно в христианстве. Если аскетизм сам по себе будет самоцелью, то для христианина это не принесет никакого, не принесет никакой выгоды, никакой пользы.
Да даже еще и вред, наверное, может принести.
Даже, скорее всего, принесет вред, потому что и вот как раз-таки основные состояния прелестные, то есть та прелесть, от которой святые отцы нас, нам советуют беречься, она как раз-таки связана с неумеренным аскетизмом, как правило. То есть большинство таких самых основных искушений связано с неумеренностью, с нетрезвостью. И поэтому вот этот момент очень важен, ради чего мы совершаем те или иные аскетические вещи. То есть вопрос приоритетов как никогда важен.
Так, продолжим. В сущности, что им противопоставить, пишет мать Мария? Что ответить на такой своеобразный духовный натурализм? Единственное, что в мире сильнее его, это учение о нищете духовной, о растрате, о раздаче, о расточении духовных сил, о предельном обнищании духа. Единственное самоопределение, которое сильнее его, это слова «Се раба Господня». Но хотя эти слова и определяют собой всю сущность христианской души и христианского отношения к человеческой природной силе, однако несомненно, что антихристианское оккультное отношение к аскетизму занесено в наше христианское благочестие путем древнейших восточных влияний через Сирию и ее особый тип религиозности. Не надо преувеличивать такого влияния аскетизма в христианстве, но оно все же есть. Вот, может быть, здесь мы остановимся поподробнее, вот что это за занесенный через Сирию тип религиозности.
Ну, здесь, видимо, имеется в виду то, что есть такое, такое произведение «Добротолюбие». Наверняка многие его слышали, читали. И основные подвижники, аскеты, это как раз-таки те, которые вот в Сирии как, и как место, и как образ, и как встреча разных культур происходила в Сирии. И там два таких основных и таких аскета, подвижника, Исаак Сирин, Ефрем Сирин, и не только они, которые именно вот среди подвижников были, появились и вот открыли нам вот эту традицию борьбы со страстями. Вот добротолюбие учит тому, что аскетизм, наш аскетизм христианский, он прежде всего направлен на борьбу со страстями. Но при этом мы должны понимать и помнить еще один момент, который часто забывается. Потому что борьба со страстями, она понятна и очевидно. Ну, так же, как вот и занимает основную часть нашего времени. Здесь, конечно, очень удобно сравнивать вот этот образ, эту притчу, которую Господь нам предложил, о сеятеле, семени и вот этих сорняках, которые пытаются заглушить. Вот эти сорняки, они угрожают тому культурному растению, которое должно плодоносить. И борьба с ними, она наиболее очевидна, наиболее понятна. Так же, как в саду. Садовник, который садит семя, потом взращивает, лелеет его, заботится о том растении, которое выросло. Основная часть его усилий, ну, кроме того, что поливать, это борьба с сорняками. Поэтому часто, увы, аскетизм ассоциируется именно с борьбой со страстями. Вот известно семь смертных страстей, семь смертных грехов. Это прочно вошло в религиозную культуру, прочно вошло в религиозную культуру также и формы борьбы, различные самоограничения, стояние, ну, столпничество, стояние на камне, еще какие-то вещи. Ну,
фактически речь идет, вот, если говорить о сирийской традиции, вплоть до самоистязаний, да? То есть там очень как-то это все было очень жестко у них.
Ну, да, это были строгие аскеты, строгие монахи, которые вот выходили, например, Великий пост, известен, да, чин прощения, один из один из моментов, как он появился, что выходили вот, в пустыню уходили и жили в пустыню. То, кто чем пропитается. И могли не вернуться, поэтому здесь было именно такое, может быть, не страх, а, скорее всего, осознание, что вот нужно проститься, как вот последний раз человека видишь.
Но это все-таки не тот крайний аскетизм, мне кажется, о котором идет речь. А вот то, что мы порой встречаем в житиях святых, вот такие крайние формы, как, например, человек стоит сколько-то лет, не позволяет себе ни сесть, ни лечь, да, стоит на столпе или живет на столпе. Допустим, он даже, может быть, и ложится, и садится, но он под палящими лучами солнца, не забывать, что это пустыня фактически, да. Вот. Или, допустим, человек идет в болото и отдает себя на съедение всяким насекомым. То есть, когда это не то, что естественно, вот ты уходишь в пустыню, ну, естественно, какие-то опасности тебя подстерегают, естественно, это полуголодный образ жизни, ты не знаешь, что тебе Бог пошлет, не пошлет какую-то пищу. А вот именно когда человек сам на себя еще дополнительные берет какие-то, сам себя наказывает, сам себя истязает каким-то образом. Вот, наверное, здесь идет об этих формах речь.
Ну, в том числе, хотя, в принципе, мы такого явного распространения в православии, как скажем, в католичестве не получилось, не произошло. Именно в католичестве самобичевание стало развиваться. Да. Но там это связано прежде всего с моментом осмысления страдания Христа. Там произошло то, что на страдания Христа смотрели больше с человеческой точки зрения. То есть акцент ставился на том, как сильно страдал Спаситель.
То есть для того, чтобы это осознать и понять...
Да, у них появляются стигматы, в том числе, вот такие внешние формы страдания, явного страдания. Стигматы, различные бичевания прямо плетками себя.
Ну, как в некоторых странах до сих пор существует этот страшный обряд накануне Пасхи, самораспятие. То есть ну, даже да. Вот вплоть до такого, но это где-то, по-моему, в Индонезии у них есть такая традиция, или, если ну, я не ошибаюсь.
Это тоже связано с католичеством.
Не в Европе, конечно, да, это именно
католическая да, традиция.
Да, то есть она на той почве вот этой вот, азиатской.
Я вот тоже не слышал.
И тамошние вот уже окатоличенные народы, принявшие католичество,
там,
они вот такую
всего,
традицию у себя.
Там, скорее всего, связано было с тем, что это вот буддизм, кстати, если рассматривать и вот его распространение, оно тоже связано с некоторой такой усиленной аскетической традицией, особенно в Шри-Ланка и там Бирма, вот эти вот страны, где это очень глубоко именно укоренилась аскетическая традиция. Вот Индонезия недалеко, это именно азиатская такой азиатский колорит с некоторым осмыслением вот, западного христианства, где вот есть некоторые такие крайности. Но это мы сейчас не об этом говорим, все-таки.
Ну, мне кажется, что традиции. Вот смотрите, в православии все-таки вы говорите, что это не очень привелось, но в самой православной церкви, может быть, и не привелось, но если смотреть на порожденные на нашей почве всякие секты, всякие такие вот внутри православное, может быть, в
ограде. Старообрядчество очень сильно было развито.
Старообрядчество. А помните этих самых пензенских, пензенскую да, секту да. эту, да, которые под землей сидели? То есть у нас, в принципе, на русской почве
прививается это. В любом месте такое может быть. В любом месте это может быть. И у протестантов, которые приехали в Северную Америку, вот эти пуритане английские, там чего только тоже не происходило, такого аскетичного и строгого, необычайно строгого. Это любая культура такие формы порождает. Вот. Но мы все-таки говорим о некоторой норме, говорить о некоторых крайностях, может быть, сегодня не стоит, потому что они, может быть, за пределами находятся здравого смысла порой. А вот именно то, что находится в рамках здравого смысла, аскетизм в рамках здравого смысла, вот об этом, мне кажется, мы мало говорим. Потому что аскетизм в рамках здравого смысла, он как раз-таки помогает человеку в христианстве, помогает вот аккумулировать силы для того, чтобы служить. Вот если как бы формулу такого аскетического такого благочестия, то аскетизм имеет смысл тогда и только тогда, когда человек знает, для чего он прикладывает те или иные усилия.
Ну, вот вы говорите, аскетизм для аккумулирования сил для дальнейшего служения. Да. Но чаще всего, по крайней мере, у людей, которые недолго еще в церкви, да, я по себе вспоминаю, чаще всего этот аскетизм приводит к тому, как раз, что человек теряет силы, что человек начинает жутко уставать, что он через силу что-то заставляет себе делать, что он понимает, что это у него было, и на это уже сил
это
нет.
Связано,
это не связано, по силам берем себе.
Это связано с трагическим разрывом традиции. Вот этот трагический разрыв традиции, который произошел. И то, что хорошо было для, скажем, такого монашеского устроения, то, что вот писал Игнатий Брянчанинов, Феофан Затворник, в большей степени Игнатий Брянчанинов, там его прям книга «Приношение современного монашества», это больше писалось для тех, кто живет в монастыре, для тех людей, которые избрали этот путь. А вот крестьяне, как бы в основном люди, они уставов-то сильных-то и не знали, и поэтому это немножко как бы поправлялась вот та строгость устава. Мы еще должны говорить про уставную строгость, которая есть у нас в церкви. Вот эта уставная строгость, которая связана с тем, что большинство людей, особенно современных, не способны вот эту уставную строгость воспринимать. И это большинство людей, подавляющее большинство людей. И вообще, если говорить об уставной строгости, кто ее соблюдает, то нужно именно только тем и жить, чтобы этот устав соблюсти. Для этого должен быть особый образ жизни сформирован, особые условия для этого. И поэтому вот эта уставная аскетическая строгость, которой мы живем, или по которой мы живем, она не соответствует часто жизни. Так вот, до разрыва традиции, ну то есть до революции, многие и крестьяне, и не только, вот к этой строгости относились, может быть, даже в чем-то и не знали. Они как бы книжек умных не читали, и поэтому жили так, как получится в большинстве своем. Вот. И вот сегодня, когда мы говорим об аскетизме здравого смысла, что он необходим, конечно, и вот здесь совершенно четко подметила мать Мария, что когда аскетизм замирал в церкви, то это время и церковного упадка, упадка и в богословии, и везде, и везде, и везде. То есть аскетизм – это, безусловно, такое средство, которое помогает человеку жить. К сожалению, мы вот здесь тоже поменяли приоритеты. Для нас, для многих, вот, ну, я знаю, особенно человек, если такого интеллигентного склада, может быть, где-то либеральный, вот такой есть момент и осознание в жизни, то часто бывает так, что аскетизм – это что-то такое чуть ли не ругательное. Когда, ну, ты аскет, это иногда такое в некоторых кругах такое что-то ругательное получается. Оно связано как раз-таки с непониманием того, что аскетизм – это средство. Как только мы его делаем целью, как только он становится целью целью самим по себе, он сразу утрачивает свою помощь для христианина. А если он как средство, которое мы используем, как я уже сказал, для накопления сил, для служения, или для формирования сил для служения, или для формирования образа своего для служения. Ну, как самый простой и яркий пример, мне кажется, о котором можно говорить, это пост иконописца перед иконой, перед тем, как написать икону. То есть вот это вот осмысление, там надо прийти человеку в состояние созерцания, состояние такого мирного покоя, чтобы писать неотмирную икону, потому что если человек будет писать ее в состоянии такого творческого хаоса даже, такое тоже бывает, особенно у людей творческих, вот, в состоянии творческого хаоса, ну вот и получится в каком-то смысле то художество, которым так богат мир сей. А вот икона, она имеет определенную задачу, и для того, чтобы человеку открывать окно в иной мир, оно требует определенного аскетизма для ее написания, чтобы она вот получилась то, какой вот, ну, так или иначе мы ее знаем.
На сегодня мы закончим чтение книги «Матери Марии». Мы, напомню, читаем об аскетическом типе благочестия и продолжим читать и комментировать книгу «Матери Марии. Типы религиозной жизни» завтра в это же время с отцом Александром Сандаревым, настоятелем храма во имя великомученика Георгия Победоносца города Екатеринбурга.
Дорогие братья и сестры, храни вас всех Господь.